Здравствуйте, это программа «Служители», я Дмитрий Кошлев. Говорят, учение – свет, а не учение, чуть свет и на работу. Так вот, студенты Муромского духовного училища имени Святейшего Патриарха Пимена для того и учатся, чтобы чуть свет и идти на работу, служить людям и Богу. Сегодня о них наш рассказ, потому что наступило окончание учебного года.
Муромское духовное училище – филиал Владимирской семинарии имени святого Феофана Затворника. Открылось учебное заведение при Спасо-Преображенском мужском монастыре в 2003 году.
Я очень рад с каждым годом состояние училища духовного в Муроме укрепляется. Это видно хотя бы по количеству обучающихся. Когда-то мы начинали здесь, отец Кирилл, в первую очередь ректор духовного училища. Начинали мы здесь как бы небольшим количеством людей, а вот сегодня заполнена вся аудитория.
И я, когда сюда первый раз зашел в 95-м году, я кроме, простите, испражнений бомжей, которые очень обильно населяли тогда монастырь, я ничего не нашел. Ну, еще место для знамени полкового. Оно вот здесь вот было. И тогда владыка мне благословляет открыть училище. Я даже не знал, где мне его открыть. И первые месяца два, наверное, учащиеся духовного училища занимались в нашей трапезной, которая была в Игуменском доме.
Мне очень радостно еще то, что духовное училище, будучи ступенькой в семинарском обучении, сколько бы филиал нашей семинарии духовной, имеет среди преподавательских кадров, чего поначалу, конечно, не было, выпускников семинарии, теперь преподавателей, которые уже имеют и опыт. Вот братья Токарева, преподавание. Вот, и насколько я успел несколько слов с отцом ректором переговорить. И, так сказать, состоялись как преподаватели и выросли. Это радостно. Мы верим, что Господь поможет и на будущее, чтобы училище возросло и во внешнем порядке на еще более такой уровень стабильный и высокий, чтобы о нем узнали во всей русской церкви.
Епархиальное руководство намерено выйти в учебный комитет при Священном Синоде с предложением о включении Муромского училища в общецерковный план. То есть, если сегодня оно под началом семинарии, то в будущем за успехами и неудачами училища еще будут следить ученые-мужи из патриархии. Возможно, претворить план в жизнь удастся уже в этом году, юбилейном для святейшего патриарха Пимена, чье имя носит училище. В июле исполняется 100 лет со дня рождения первосвятителя.
При мне 30 лет жила и подвязалась, так прямо скажу, келейница владыки Афанасия Ежевосвятых Нина Сергеевна Фиолетова. Я тогда служил в Леоново, когда святейший патриарх Пимен возглавлял русскую церковь. Бывали такие моменты, теперь я об этом могу сказать открыто. Он ее вызывал к себе негласно, без такого озвучивания. Вот она говорит: батюшка, святейший меня зовет. Ну, она ездила, он просто хотел с глубоко верующим человеком, быть может, у него было еще несколько таких людей, просто вот так, говорится, поделиться. Она мне сказала, он однажды в беседе вот так один на один сказал, говорит, из тех, которые говорят и то, и другое, говорят, одели бы они мои лапти, и походили бы они в них хотя бы дня три.
По-мурому святейший патриарх Пимен ходил не 2-3 дня, а с 45 по 46 год. Незримо первосвятитель следил, как студенты училища, названного его именем, отвечают на вопросы. В этом году темой экзаменационной сессии стал Ветхий Завет.
Вот в билете Авраам написан А, одна буква. Почему? В то время как, если мы откроем календарь, хотя бы церковный, найдем его День памяти, и мы увидим, что он Авраам, то есть там два А.
Да, дело в том, что изначально имя было его именно с одной буквы А, Авраам. Вот. Но в дальнейшем, уже после того, как Господь его испытал в вере, в исполнении своей воли, он дал ему имя Авраам. И Сару тоже нарек была, просто Сара тоже.
Да.
Сара
с двумя Р. Да, да, да. Я пять.
Согласен.
Как? Есть другие мнения? Нет?
Николай Лавренев отстрелялся первым. Так привык при сдаче экзаменов в столичном университете управления. Работает Николай экономистом, живет в Москве.
Почему именно выбрали Мурома, а не другой там, город, такой легководный университет, а там тоже есть?
Ну, много было причин, ну, так вот сложилось. Но одна из причин то, что, в принципе, для людей, которые ищут заочное образование, существует какая-то напряженность в Москве с этим. То есть есть дневные отделения, вечерние, вот. Заочные посложнее. Вот. То есть для людей семейных, работающих, проблематично получать духовное образование. Вот. Ну, и так сложилось, что тут, в общем, Господь привел сюда.
Владимирскую землю Николай покидать не собирается. Намерен поступать в нашу семинарию. В будущем станет пастырем для своего прихода. Пока же на путь истины наставляет 4-летнего сына.
Нет такой цели – удержать ребенка в храме на службе любыми способами. Такой цели нет. Как всякий христианин, ребенок в христианской семье должен участвовать в таинствах. То есть до 7-летнего возраста причащаться регулярно. Вот. После 7 лет причастие добавляется также таинство исповеди. То есть когда уже он самосознанием своим до этого таинства созреет. Вот. Такой цели удержать на службе, чтобы ребенок за службу нет. То есть если ребенок с детства, как правило, в храме и причащается регулярно, то взрослея, он в этой обстановке вырастая, нет такой проблемы с поведением в храме, вот. Когда это с рождения. То есть для него это норма, для него это праздник.
Выпускник Лавренев из светской семьи. Он скорее исключение из правил. Предпочтение при поступлении в училище отдается детям священнослужителей.
Это не потому, что они лучше других детей. Это потому, что хуже, чем православный священник в России на сегодня никто не живет. Абсолютная социальная незащищенность, дискриминация. Мы все говорим, что вот посмотрите, в каком положении сейчас русская церковь, везде патриарх с президентом, но и я с мэром, и архиепископ с губернатором. Я не хочу их упрекнуть, ни президента, ни губернатора, ни мэра. Но когда у нас умер священник 30-летний, и выкинули на улицу его вдову с тремя детьми маленькими, и я не мог найти возможность их поселить, потому что церковь, ну, скажем так, община в Муроме, в очаг нищенское существование, они не в состоянии купить квартиру священнику. И государство не даст квартиру. Я, например, имею полис как бомж. Вот я его имею в монастыре, я его восстановил весь. А по социальному статусу я бомж. А потому что я не имею зарплаты, я не имею возможности заплатить ни в пенсионный фонд, ни страховку социальную. И мне оформляют полис как бомжу. А как же священник, если он получает 5000 зарплату? Какой он может заплатить налог, какой он получит пенсию? Или кто ему даст квартиру? Приход, который существует на деньги 20-30 прихожан. А вы поймете статус наших прихожан? Это не те люди, которые имеют огромные деньги, ходят в церковь. Они в церковь, если придут раз в жизни, когда на них наедет налоговая инспекция или разобьют свой джип, тогда они придут в церковь, а больше они не придут. Приходят люди, которые трудятся днем и ночью в поте лица, для них открывается только Бог. Богатым людям легче верблюду, говорит Христос, войти в игольное ушко, чем богатым войти в Царствие Божие. Я не упрекаю богатых, они все равно существуют, православные, но их очень мало. Поэтому священник – это самая, как говорится, низменная каста, и я очень жалею детей священников.
Монастырь предоставляет им хлеб и кров, тем более, что хлеб выпекается на предприятии при обители.
Удивительно, но монастырь, вот как для училища, как для гимназии, как для этого предприятия, создает атмосферу родного дома. Я пока жив, пока у меня, во всяком случае, крыша не съехала, больше всего дорожу тем, что у нас неформальные взаимоотношения. У нас нет вот такого... такого субординационного отношения. У нас есть братство, и игумен монастыря – это не администратор, и директор гимназии – это не администратор, и директор училища – это не администратор, и директор предприятия, в котором 250 человек – это не директор. Мы по-братски все вопросы решаем.
Служить, казалось бы, просто. На самом деле путь этот непрост и тернист. Требует знаний, усилий как физических, так и умственных. Я Дмитрий Кошлев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До свидания.